говорите, мили? Положить на мили с прибора. Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и выбираем в рамках программы «Своя правда» в этом часе одну тему, которую ставим на голосование и берем на обсуждение с вами и с собравшимися здесь в студии экспертами. Сначала пробки, в городе четырехбальные пробки, дальше нам обещают ухудшение ситуации, стандартная вечерняя история, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые сейчас видны на московских дорогах, это, конечно, внутреннее Третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. И вот это не каждый день бывает. Внешнее Третье кольцо в том же районе. Проблема возникает где-то в районе торгового центра «Тройка», то есть ближе к Сокольникам, к улице Гаврикова. И, соответственно, вот оттуда пробка до Савеловской эстакады, а может быть даже и до Ленинградского проспекта. Усиливается пробка на Волоколамке в районе Сокола, то есть от Сокола в сторону области. Мы об этом говорили полчаса назад, теперь ситуация только хуже становится. Только хуже становится, судя по всему, ситуация и на северо-западной Хорде, то есть на Большой Академической улице, при движении в сторону метро Окружная, то есть в сторону северо-восточной Хорды. Имейте это в виду, не забывайте о том, что четырехбальные пробки, которые сейчас, они ненадолго дальше хуже. Пятибальные в 6 вечера и шестибальные в 7 вечера. Теперь срочное сообщение. Лидер КПРФ рассказал Владимиру Путину о рекордном урожае пшеницы «Зюгановка». Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. Еще из срочных сообщений, которые прямо сейчас появляются, Владимир Путин делает заявление: России нужно стремиться к подавлению инфляции. Это с ленты агентства РИА Новости. И еще. Латвийская партия «Стабильность» сообщает, что ее лидер Росликов вновь задержан. Пока без подробностей. Это с ленты агентства РИА Новости. Следим за новостями. И вот теперь наша тема. Примаков, а это глава Россотрудничества, его зовут Евгений Примаков, он отметил рост интереса к переселению в Россию у соотечественников. Говорит, в волонтерские центры поступают тысячи обращений, соотечественники все больше интересуются переселением в Россию. Конечно, растет, сказал Примаков, отвечая на соответствующий вопрос. По последним цифрам я бы вам советовал уточнить у коллег в МВД, которые ведут программу по переселению, говорит он, но очень хорошие данные есть у наших партнеров в автономной некоммерческой организации. У них число обращений через волонтерские центры исчисляется сотнями и тысячами. Вот по поводу истории с интересом соотечественников к переселению в России. Потому что вот сейчас Примаков это говорит, а, например, год назад в новостях сообщалось о том, что количество вот этих самых соотечественников, которые к нам возвращаются, оно уменьшается от года к году, и в 2024 году было минимальным по сравнению, к примеру, с годами от 2000-го, в смысле, от 2020-го до 2024-го. Но в целом это все-таки больше миллиона человек, если вспоминать более продолжительный период от 2006-го до нынешнего времени. Вот об этом будем говорить. В чем проблема? Растет ли интерес соотечественников? Если растет, то почему, собственно, миллион, а, к примеру, не 15 миллионов? Вообще, а на сколько соотечественников мы рассчитываем? Вот все это будем обсуждать. Здесь в студии Марина Галас. Она профессор финансового университета при правительстве России, член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции в МВД России. Марина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос о соотечественниках достаточно непростой, ведь мы говорим не как нам пришла такая шутка из советских времен: план по валу, вал по плану. Да, это люди с их судьбами, с их интересами. И программа соотечественников, которая была принята в 2006 году на основании указа президента Российской Федерации, предполагает, с одной стороны, содействие добровольному переселению в Россию тех, кто хочет разделять с ней ее духовные основы, ее культурные основы и правовые основы. И здесь две задачи ставит наше государство изначально с момента возникновения этой программы введения и до настоящего времени. С одной стороны, это помощь нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, а с другой стороны, это и следование интересам социально-экономической стабильности, социокультурной стабильности нашей страны. Поэтому здесь взаимные такие сложные вопросы. И ведь сам состав соотечественников, он очень непрост. Это и наши сограждане, которые сохраняют российское гражданство, но проживают за рубежом. А также это наши сограждане, которые имеют второе или двойное гражданство. Это наши сограждане, которые состоят в смешанных межнациональных браках. Это и те, кто каким-то образом по восходящей линии связан с Россией, с Россией советского периода, РСФСР,
СССР. Восходящая линия – это родственники,
предки, да.
Так.
Это и те, кто еще достаточно возрастной, но, тем не менее, родился на территории СССР, включая, конечно, и тех, кто родился на территории республик, ранее входивших в состав СССР.
То есть человек, который родился не на территории РСФСР, может претендовать на эту программу?
Может, согласно статусу соотечественника. И следует отметить, что также 8 сентября, вот совсем недавно, 2025 года, был принят указ о внесении изменений в государственную программу. И состав соотечественников, которые могут стать участниками этой программы, расширился за счет тех, кто рожден на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
А еще говорили, что в 24-м году правила меняли, и там про недружественные страны, граждане, которые поддерживают наши ценности. Это теперь тоже соотечественники?
Нет, это не соотечественники, безусловно. Но, с другой стороны, этой программой могут и воспользоваться те люди, которые имеют предков, скажем, русских, да, интересуются русской культурой, русской историей. Ведь одно дело, допустим, если мы посмотрим на зарегистрированных в консульствах как русских, да, или как соотечественников, а с другой стороны, те, кто при переписи, допустим, считает себя русским, и здесь может быть десятикратная разница. А в 2024 году был принят указ президента 702 в августе. И согласно этому указу, действительно, иностранные граждане, в том числе из так называемых недружественных государств, если они разделяют российские ценности духовные, могут получить временное разрешение на проживание в России, ну и дальше определить свой статус, свои отношения с нашей страной. Это из разряда защиты прав человека вот из этой такой канвы. Ну и следует еще сопоставить с другим законом, указом 1922 года президента Российской Федерации. 2022, который посвящен как раз основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Вот эти две взаимосвязанные
это
такие...
Это понятно, но все-таки вернемся к началу, к соотечественникам. Не столько те, кто ценности и из других стран приезжает сюда, чтобы получить временное, пока, во всяком случае. Ну вот, про соотечественников. Это вообще для чего в Российской Федерации? Чтобы помочь людям, которые там живут, и им не очень уютно? Или для того, чтобы увеличить собственное население? Как вы понимаете?
Безусловно, Россия заинтересована в притоке таких мигрантов, назовем их так, потому что соотечественники, проживающие за рубежом, не имеющие гражданства, к ним относятся. Ну, собственно, можно говорить и о внутренней миграции. Это, безусловно, желательная категория миграции. Ну, например, почти 46% по данным различных, вот вы упоминали, ОНО и других исследовательских центров, примерно вот такой процент населения – это специалисты. А Россия, как и любая другая сейчас страна, принимающая миграционные потоки, нуждается в связи с интенсификацией производства, с инновациями, с новыми технологиями, нуждается именно в специалистах высокого класса. И к таким относятся вот наши соотечественники. Среди них еще и представители таких важных для России специальностей, как медицина, например, где-то порядка 9% – это бизнес и предприниматели. Также следует отметить, что порядка 14% – это активные работники. И по возрастной категории – это очень интересная и важная для России категория приезжающих – это лица трудоспособные от 35 до 55 лет. И плюс еще...
Рабочие руки.
Рабочие руки. И плюс еще культурная идентичность, потому что важно, чтобы приезжающие к нам и стремящиеся либо получить гражданство, либо вид на жительство, он у нас теперь бессрочный, или РВП, именно ассоциировали себя с нашим обществом, с нашей культурой, с нашей страной.
Это смотрите, Виталий уже вопрос вам задал. Если коротко, а как проверяют кандидата? Вот в этом смысле. Как понять, пишет Виталий, что они реально разделяют, а они прикидываются, что называется?
Ну, есть подготовленный Министерством внутренних дел Российской Федерации, так называется, информационный пакет по государственной программе. И вот из этого миграционного пакета как раз наш респондент может и узнать, как выстраивается анкета. Ведь здесь наши соотечественники, а мы их воспринимаем как особую категорию приезжающих к нам, да, родственную нам по культуре, по нравственным ценностям, проходят не экзамены, они проходят собеседование. И анкета построена очень корректно, очень мягко. Ведется беседа о том, какие родственные связи, что знает о России, что знает о природе России, например, какие книги читал, какие фильмы читал, чем мотивирует свой приезд. И вот по совокупности таких довольно мягких, и я бы сказала, настроенных на взаимодействие с приезжающим вопросом, и оценивается мотивация, оценивается потенциал приезжающего. Ну и, конечно, сдаются экзамены по русскому языку за исключением.
Есть исключения?
Есть исключения. И вот я уже упоминала закон от 8 сентября. Есть исключения для лиц, которые рождены на территории Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, вот для них есть исключение, им не нужно сдавать экзамен по русскому языку.
Предполагается, что они и так говорят по-русски?
Да, вот такая преференция.
Хорошо, последнее, совсем коротко скажите, вот этот миллион за, получается, почти 20 лет.
Миллион двести.
Это много или мало?
Ну, опять же, я бы не задавала такой вопрос, мы же говорим не о вещах, не об услугах, не даже о финансах, мы говорим о людях, много или это мало? Это 1 200 000 людей с их судьбами, с их семьями и так далее.
Ну, это полпроцента населения, с другой стороны всего.
Но с другой стороны, это и специалисты, которые, наверное, нашли свое применение, дали жизнь новым поколениям за это время уже. Это и имидж и статус России, безусловно. Поэтому я думаю, что для России важен каждый приезжающий соотечественник.
Хорошо.
За рубежом.
Марина Галас, профессор финансового университета при правительстве России, член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД. Вы уже слышали Георгия Федорова, он здесь в студии, президент Центра социальных и политических исследований, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Когда вы видите вот эту историю, когда вы говорите, когда вы слышите, что в Россотрудничестве отмечают рост интереса к переселенцам, с другой стороны, вы видите проблему под названием «Миллион за 20 лет», казалось бы, это не очень много. Что вы думаете об этой программе? Эта программа успешна, эта программа нужная, но не успешная. Как вы оцениваете все это?
Не, ну, конечно, программа нужная, потому что, действительно, как говорит коллега, абсолютно правильно, то, что нам не просто не хватает рабочих рук тупо, да, но и вообще, как бы сказать, консолидация, в том числе и в большинстве своем русского населения, которое там находится за рубежом, давайте называть вещи своими именами, то это необходимо и крайне важно, потому что русские, например, там в некоторых республиках бывшего Советского Союза подвергаются или подвергались, особенно раньше, дискриминации по разным принципам и так
далее. Раз вы об этом заговорили, подождите, я вас попрошу все-таки уточнить, потому что и наши слушатели об этом пишут. А как вы будете определять русского?
Ну, как правило, это самоидентификация. То есть человек,
все-таки
который...
так?
Ну, конечно, да. Потому что, ну, как бы, как по моему личному опыту, ну, таджик, он не будет себя идентифицировать русским в большинстве своем. А чеченец, если он чеченец, он тоже не будет, он чеченец. И в данном случае тут самоидентификация. То есть, как правило, те, ну, как бы, люди, которые называются нашим соотечественником, по-моему, в 2015 году были определенные исследования, я не помню, как бы, может быть, коллега подскажет, просто это было 10 лет назад, могу по цифрам чуть-чуть поплавать, но проводились как раз исследования по этническому составу тех людей, которые хотят сюда переехать.
Но этнический состав, ну, определяется, есть, ну, самоопределением.
Да, самоопределением. Да.
Потому что, нет, вот, потому что, просто... что я вижу тут в сообщениях, люди, нет, хотят тому, чего-то другого.
Нет, к тому, что где-то порядка 80% идентифицировали себя как русские люди, которые хотят вернуться по этой программе. И вообще, как бы, хотели идентифицировать себя как русские. Я напомню, что после развала Советского Союза где-то, по-моему, 21 миллион русских, так скажем, осталось за пределами России, не исторической, а пределами РСФСР, бывшего, ну, нынешней Российской Федерации. Вот, и, соответственно, проблема-то в том, что эти программы, они бесспорно нужны, но очень часто бывали, я не хочу никого обидеть, ну, как бы, очень большие сложности с переселением сюда людей, которые действительно хотят сюда переселиться. Вот то, что здесь было сказано по поводу тех людей, которые разделяют наши ценности, которые из недружественных стран, я просто знаю несколько человек лично, которые, ну, которым мы пытаемся помочь для того, чтобы они, как бы сказать, получили российское гражданство.
И что?
Ну,
получалось?
Один получил, да, Руслан Панкратов, это наш латышский товарищ, он русский этнический в Латвии, он оставил наши интересы, и вот недавно, где-то месяц назад, он мне прислал с гордостью, что он получил российский паспорт.
Но даже вы, в этой истории венгр, говорите, он этнически русский.
Да, да, ну потому что он себя так идентифицирует, он действительно, Руслан Панкратов, русский человек, который себя там боролся против притеснения русских. Мой товарищ еще бывший депутат Европейского парламента Белла Ковач, который уже на русское, и он здесь очень много сделал, у него там уголовное дело, он по РВП здесь находится, вот там почему-то проблема с точки зрения. Мы подключали Государственную Думу и другие структуры, чтобы ему как бы сделали российское гражданство, потому что если бы на его месте, если бы он также ставил условно интересы США и потом бы вернулся в США, у него было бы все по-другому.
Ну, предположительно, да. Мы же не знаем,
я
как было бы на самом
я
деле.
Я к тому, что просто вот для простых мигрантов, которые сюда приезжают, существуют в поддержку всех вот этих вот не программа, а, так скажем, переселение сюда миграции, разные-разные структуры, в том числе диаспоры, да, русский человек или человек-соотечественник, назовем это так, молдаванин или еще кто-то, как правило, здесь таких организованных диаспор нет, и он сам один на один сталкивается с вот этой бюрократической машиной.
Но было бы странно, если бы в России появилась русская диаспора.
Нет, нет, проблема не в том, чтобы она должна появиться, русская диаспора, я говорю о другом, о том, что, например, программа переселения в Израиле, программа переселения в Германии, мой коллега лучше скажет, она работает более эффективно, потому что...
Ну, так
что
она там... работает не за счет диаспоры, а за счет организации,
да,
государства.
Государство, да. Вот я выступаю за то, чтобы у нас очень часто вот эти вот программы, которые работают, они подкреплялись не только какими-то, так скажем, намерениями, а в том числе, вот как у нас сейчас, например, государство, оно реагирует на какие-то проблемы внутренние, пытается их решить, потому что она видит, что здесь проблема. Я считаю, что также нам нужно рассматривать наших соотечественников, что если сейчас в нынешней ситуации, когда мы подвергаемся колоссальному внешнему давлению. Фактически идет гибридная война. Те люди, которые наши соотечественники за рубежом, это либо а, те люди, которые должны представлять наши интересы там и отставить их активно, их надо поддержать, либо б, если они хотят вернуться, их надо также активнейшим образом оттуда привести сюда. Но не просто в поле условно, а чтобы они здесь были социально, ну, на хорошем уровне представлены, с работой, с социальной сферой, с уровнем жизни и так далее.
Вот смотрите, Виталий как раз пишет, это его формулировка, есть русские Прибалтики, мы про их проблемы много знаем, как над ними издеваются, их составляет, например, треть населения Латвии, а чего они тогда не едут массово? То есть нам либо неправильно рассказывают о том, что с ними происходит, с нашими соотечественниками, либо у них
Рига...
интереса к нам нет,
нет
почему-то.
Не почему. Рига – это русский город во всех смыслах этого слова. В Латвии 2 миллиона, и где-то половина, как бы сказать, живет в Риге. Рига – это русскоговорящий город вообще абсолютно во все времена был. И, соответственно, просто так сдавать свои позиции там, где мы должны и можем усилить свои позиции, нельзя. Кто хочет сюда приехать, обязательно нужно его поддержать.
Но проблема... Так вот они хотят?
Не, Нет, ну, многие по-разному.
А об этом, собственно, люди, видимо, и пишут. Они говорят о том, что получается, что не очень много желающих.
Нет, понимаете, в чем дело? Если посмотреть массово, то такого массового желания я не вижу. Но проблема в том, что массовое желание появится только тогда, когда, грубо говоря, программа заработает в полный объем, и он увидит, что сосед его
когда
уехал.
Когда не будет проблем вот
с бюрократией, да. Там, со всеми вещами, связанными с переселением.
Это Георгий Федоров. Марина Галас, прошу вас.
Да, ну, здесь коллега поднял целый ряд проблем и несколько комментариев по ним. Ну, во-первых, мы говорим не о русских, а о соотечественниках, проживающих за рубежом. Это вот кардинальная разница. И наша страна изначально и в период империи, и в советский период – это многонациональная страна. С формированием какого-то общего менталитета, общей культуры и так далее. Поэтому и называется программа «Соотечественники», поэтому и здесь предполагается въезд не по этническому принципу, например, как программа в отношении оралманов, этнических казахов, да, в Казахстане, а именно соотечественников, близких по культуре, по мировоззрению, по ценностям, настроенных на поддержание России, ее традиций, ее бытовых принципов тоже, не нарушающих прав и так далее. И здесь не такая, в общем, простая проблема, а вот такой аспект. На сегодняшний день в 79 субъектах Российской Федерации действуют специальные региональные программы поддержки соотечественников. Они включают и социальную поддержку, и выплату подъемных средств, и таможенные льготы, и определенные налоговые льготы.
И вот вам образовательные в ответ наши программы. Слушатели, а они не едут.
Да. И здесь нужно сказать о том, что вот вы поднимали вопрос Латвии, но здесь, если сейчас два направления реализации программы возвращения соотечественников. Первое – это как раз региональные программы, и здесь региональные программы определены субъектами и определены в целом федерации. И поскольку государство вкладывает средства, то и три года должен соотечественник прожить в этом регионе, но уже благодаря закону от 8 сентября не нужно проживать в течение трех лет, можно просто компенсировать региону те затраты, которые были связаны с поддержанием мигранта. И второй вариант, вот о чем мы сейчас говорили, и он набирает популярность, это репатриация. Вот здесь-то, даже за второй квартал 2025 года, мы видим значительный рост и приезда именно по репатриационной программе, в том числе и среди наших соотечественников в Латвии. Если в целом по программе соотечественников на второй квартал 2025 года из стран Балтии к нам приезжало порядка 2,6% от общего объема соотечественников, включая репатриантов и соотечественников, то непосредственно только по программе репатриантов к нам приезжает уже почти 7%. И еще за второй квартал из 1700 поданных заявлений 1400 – это на репатриацию. Чем отличается? Отличается тем, что нет привязки строго к региону, а въезжающий сам определяет, в каком регионе он хочет обосноваться. Далее региону разрешено законом от 8 сентября осуществлять свои социальные программы поддержки таким репатриантам. Ну и также здесь не нужно оформлять особых документов. Те же сохраняются преференции в отношении упрощенной программы РВП. Можно, и в основном это осуществляется через российские зарубежные учреждения. Такие учреждения действуют во многих странах. Вот. И также здесь более сохраняется также преференциальная программа получения гражданства от 9 до 12 месяцев. Совсем... Это очень интересная и хорошо зарекомендовавшаяся программа. И я думаю, что Примаков как раз и говорил о росте интереса вот в связи с введением этой новой программы?
Но, смотрите, буквально через несколько секунд мы должны будем сделать перерыв, но коротко, буквально на да и нет, скажите. Тут вот 342-й пишет, если они не поедут, потому что стабильность в стране со стороны законов на мигрантов меняется каждый год. У нас вроде как ужесточается отношение к мигрантам, и тут получается, что ты едешь как мигрант, или на них это не распространяется? Да, нет?
Нет.
Это не распространяется. Георгий Федоров, нет противоречий? Ну,
коллега все блестяще говорит.
Точно. Тут, да. Хорошо. Георгий Федоров, Марина Галаса, это программа «Своя правда», телеграм-канал «Радио говорит МСК». Не забывайте, у нас там два голосования. Первое, приветствуете ли вы процесс, в рамках которого интерес к переселению в Россию у соотечественников растет. Второй вопрос, темпы переселения вроде не выглядят слишком высокими, и мы спрашиваем, почему так происходит. Потому что нет у них желания, нет необходимости, плохие стимулы предлагаются, не хватает рекламы, ну и так далее. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Сегодня четверг, 18 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы от радиостанции «Говорит Москва». Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему, ставим на голосование. Сегодня у нас два голосования. Мы обсуждаем историю к переселению, о переселении в Россию соотечественников. Как эта программа работает? Вот глава Россотрудничества Евгений Примаков сказал, что соотечественники все больше интересуются переселением в Россию. Но кто приезжает? Много ли приезжают? Миллион за почти 20 лет. Насколько это много? Это вообще проблема для государства или это проблема конкретных людей, которые по каким-то причинам им неуютно, к примеру, за пределами Российской Федерации? Вот это все обсуждаем, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пятибальные уже пробки. К 6 вечера обещали, что будут 5 баллов, и вот 5 баллов есть в половине 6-го. Как максимум обещают 6-бальные пробки к 7 вечера. Следим за срочными сообщениями. Путин сообщил, что сегодня проведет отдельные встречи с лидерами думских фракций. Еще говорит, кроме победы в СВО, ключевая задача для России демографическая. Еще Путин попросил Государственную Думу при принятии решений всегда думать, как это отразится на семьях с детьми. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Смотрим на ленту агентства РИА Новости, что здесь, кроме этих уже процитированных заявлений Путина, здесь вот из Министерства обороны сообщение, что Белоусов провел переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии. Еще Трамп рассчитывал на скорое урегулирование на Украине из-за отношений с Путиным. Это, соответственно, его заявление с пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом и которую теперь цитирует агентство РИА Новости. Теперь программа «Своя правда». Возвращаемся к обсуждению темы. Здесь Марина Галас, профессор финансового университета при правительстве России, член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД России, и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Много сообщений от наших слушателей. Можно уже звонить. Телефон прямого эфира 7373948. И вот, смотрите, довольно распространенный. Это целый пласт вопросов все-таки по поводу того, что вы, Георгий Федоров, называли этнические русские, да, что, мол, доказывать это как-то надо. Виталий пишет, ни одна страна не выдает гражданство или документ, работу не дает человеку, который чувствует себя там немцем или евреем, к примеру. А почему у нас иначе это работает? Марина Галас, с вас начнем.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас особая страна, а страна, которая развивалась и по сей день развивается как многонациональная. И в этой связи у нас создана, пожалуй, в мире уникальная система такого социокультурного существования многих народов и многих наций. И это тоже нужно понимать. И здесь важно, на чем это сплочение основано. На общих традициях, ценностях, бытовых каких-то основах и так далее. Потому что основные межэтнические конфликты в Российской Федерации, не межэтнические, а конфликты между мигрантами и гражданами страны, они не состоят в этнике, они не состоят в каких-то таких национальных рознях, они состоят в неуважении правил, в неуважении каких-то традиций и так далее. И вот что является проблемой для всех принимающих стран, в том числе для России, которая принимает большое количество трудовых мигрантов, хотя мы сейчас вот о соотечественниках, это то, что въезжающие не всегда хотят знать язык, право, бытовые какие-то основы и анклавизируются. И для нас очень важно в этой связи как раз приток таких людей, как соотечественники, приезжающие к нам из-за рубежа в разном их статусе. И те, кто не является нашими соотечественниками, мы с вами говорили о защите прав человека, которым неуютно в тех странах, в которых они проживают. Вот какие причины въезда соотечественников можно выделить? Хочу подчеркнуть, 36% из въезжающих соотечественников разных категорий, о которых мы с вами говорили, как раз и мотивируют тем, что культурно неуютно им в странах пребывания, проживания или даже гражданства. 27% говорят о экономической заинтересованности во въезде, выгодных условиях проживания в России, плюс еще те около 5%, которые считают важными и государственную поддержку. А 14% езжают, потому что хотят воспитывать детей в традиционных ценностях, как это было принято и в нашей стране, и в дореформенной с точки зрения гендерных реформ в Европе. И, наконец, порядка 19% заявляют о том, что испытывают негативные различные проявления в странах проживания или в странах гражданства, второго гражданства и так далее.
Это Марина Галас, Георгий Федоров. Возвращаясь к истории по поводу того, что называется «этнический русский». Люди говорят, вы боитесь эту тему поднимать, а на самом деле тут не очень понятно, но сейчас про другое. То есть вот это соотечественники какие должны приезжать? Вот я смотрю данные МВД за 2023 год. Треть переселенцев по программе соотечественников, там нет национального состава. Там есть состав по странам, из которых эти соотечественники приехали. Это тоже важно подчеркнуть. Итак, треть переселенцев – люди из Таджикистана, далее Казахстан, Армения, Узбекистан, Украина – меньше процента, страны Прибалтики, о которых мы тоже упоминали, это всего 1.5%. Получается, что все еще зависит от того, в каких условиях люди живут.
Ну, конечно, абсолютно. Это в первую очередь зависит. И если вот первые программы вспомнить, вообще первый вопрос по поводу соотечественников, я вспомню, ну, напомню коллегам, что это началось как раз после развала Советского Союза, когда фактически такой вопрос тогда как бы в большинстве своем воспринимались соотечественники как русские этнические русские, которые были за пределами Российской Федерации и, соответственно, столкнулись со всеми прелестями вот этой, ну, как бы сказать, дискриминации и элементами геноцида и вытеснения целенаправленного после самого развала Советского Союза. И первые переселенцы, соотечественники, назовем это так, русские, как правило, это те люди, которые просто брали, что у них есть, и приезжали в 90-е годы куда угодно, но только оттуда, где, так скажем, шла гражданская война, где проводились какие-то вещи, связанные, ну, например, в Таджикистане была гражданская война, и русским там было очень плохо, не только русским, потому что там были две силы, так скажем, которые между собой сцепились, да, и, соответственно, как бы русские в этом отношении...
Они оказались между двух огней.
Да, между двух огней, и фактически они были вынуждены. И это почему большое количество из Таджикистана и так далее, потому что там экономическая ситуация плохая.
Ну вот понимаете, вот вы это говорите, Александр говорит, ну разве они могут быть соотечественниками?
Кто? Русские?
Люди из Таджикистана.
Ну почему? И русские в Таджикистане были, жили во времена Советского Союза, во времена еще до Советского Союза. А как-то они такие, если не наши соотечественники?
Я тоже не очень понимаю, но просто люди возвращаются к национальному составу.
Нет, смотрите, национальный состав, кстати, очень важен, потому что надо понимать, что те люди, которые интегрируются очень быстро и, соответственно, могут социализироваться и принести конкретную пользу, как правило, это люди, ну, извините, с определенным набором, определенный этнический набор людей, грубо говоря, потому что те мигранты, которые сейчас приезжают в нашу страну, очень часто, к сожалению, всем, они уже и ментально не наши соотечественники, это уже другое поколение мигрантов, которые, так скажем, приезжают сюда по своим целям.
То есть, даже придерживаясь наших традиций, понимаете, они ведь все равно привозят другой уклад.
Так нет, проблема в том, что когда, например, в 90-е годы тот же самый гражданин Таджикистана, который был там и был вынужден от гражданской войны, я просто знаю много людей, которые были, ну, как бы, условно, интеллигенция Таджикистана, они не этнические таджики, но они в этой мясорубке были вынуждены оттуда уехать. Они таджики со всеми, так скажем, вытекающими традициями, но они советские люди, которые столкнулись с ксенофобией, с религиозными притеснениями и так далее. Они сюда приехали, и они принесли сюда просто свою культуру, но они сразу же вписались. Вот, это хорошие врачи.
Да, там, совершенно верно, да, вот абсолютно согласна с коллегой.
И, соответственно, сейчас я вижу... Приезжают люди совершенно с другими укладами, совершенно с другими традициями, потому что с тем же самым человеком, который приехал сюда в 90-е годы из Таджикистана, даже не этнический русский, мы с ним там про «Прощай, Гюльсары» поговорим, про Пушкина он знает, конечно, он знает, как блестящий русский язык. Мы в одну школу ходили, по большому-то счету, по одной программе мы учились. Да. И у нас общие ценности, а сейчас совершенно другая ситуация. И, и поэтому в данном случае надо, ну, это надо говорить, понимаете, в чем дело, чтобы разделять. Как для меня, например, в большинстве своем соотечественники, было большое количество приезда молдавских граждан. Определенное было количество, когда украинцы сюда приезжали массово и работать, и, соответственно, переселялись и так далее. Были в 2014 году беженцы с юго-востока Украины,
которые сюда... Ну, теперь мы видим процент или полтора процента.
Но давайте не путать все-таки соотечественников и трудовых мигрантов. Это конечно, разные мотивы, да, разные основания.
Это разные программы даже.
Соотечественники, да, это вот о чем говорил коллега, это наши общие ценности, наша культура общая, которая еще сложилась в период Советского Союза. И не случайно нас за рубежом, кто бы мы ни были, да, нас всех называют русскими, а потому что у нас общие именно такие нравственные, духовные ценности.
Для них
ценности.
Мы все русские.
Да.
Ну, это
и
известно,
вот
да,
вы приводили цифры, но есть и последние цифры, открытые источники на сайте МВД. И из Казахстана поданных заявлений, в основном у нас заявления, да, более 80% подаются за рубежом. И очень хорошо работает. Во-первых, МВД круглосуточно принимает такие заявления, в том числе и электронные. А во-вторых, у нас есть постоянные представительства в Армении, в Киргизии, в Латвии, в Молдавии, в Таджикистане, в Туркмении, в Узбекистане. И есть временные также в Азербайджане, в Белоруссии, в Казахстане и так далее, которые принимают эти заявления, не включая еще консульские структуры и дипломатические. И в этой связи очень интенсивно работает. Так вот, из поданных заявлений 39% – это заявления, поданные в Казахстане. Далее Киргизия, Туркмения и Узбекистан – это примерно равное количество поданных заявлений, примерно 11-10%. В Армении почти 9%. И опять же мы с вами говорили о том, что да, в странах Балтии меньше подавали заявлений по существующей ранее программе, но сейчас значительный рост заявлений, почти 7% в этой структуре заявителей на участие в программе соотечественников и их переезда в Россию из стран Балтии, поэтому это работает. И не нужно забывать о том, что нужно нести ответственность за людей. Если они приезжают, они должны иметь возможность получить льготную ипотеку на жилье, как обещает им эта программа. Сейчас действует пока вот этот дальневосточный гектар, и ряд регионов самостоятельно принимают программы на деление земельными участками, образовательные, иные программы. А вот есть негативный опыт у Казахстана, от которого он отказался, когда он приглашал вот тех называемых араманов, этнических казахов, в неконтролируемом количестве, неограничиваемом, и в результате многие остались без работы, без жилья, возникло социальное напряжение между титульным населением и приехавшим населением, и нужно иметь...
Ну, такая же проблема в Израиле, извините, есть, когда репатрианты наши в Израиле сталкиваются...
Да, поэтому нужно, вот о чем вы, коллега, я с вами совершенно согласна, нужно иметь ответственность, да, сколько можно принять достойно, способны регионы осуществить такой прием по всем критериям тех льгот, которые предусмотрены программой. В чем заинтересованы приезжающие к нам люди и так далее. И вот был инцидент, вы как раз спрашивали об этнических каких-то факторах, но мы же не расисты, да, и тем более наше государство. А поэтому вот, но тем не менее, был такой период, когда я вам говорила о том, что уже и родившиеся на территории республик, входившие в состав СССР, тоже относятся к соотечественникам, проживающим за рубежом, а это этнически не ограничено. И был такой период, когда приезжали к нам представители Таджикистана, Узбекистана, и в основном не знающие ни русский язык и не желающие его знать и так далее. И в этой связи, конечно, у нашего населения это вызывало возмущение. Какие же это соотечественники. Но тем не менее, от этой практики мы отказались, и вот сейчас вводится практика как раз внимательного отношения к тем, чтобы не было противоречий между нашими ценностями, теми целями и задачами, с которыми приезжают к нам те, кто относится к категории соотечественников, проживающих за рубежом.
Я могу сказать, буквально добавить одну секунду, что вот эти трудовые мигранты, которые сюда приезжают, может быть, ни один человек не воспользовался этой программой. То есть они по другой...
Совершенно верно. Это два разных потока мигрантов.
И при этом люди подозревают, вот Елена пишет, ведь другие эксперты в других эфирах рассказывают более откровенно, как русские семьи соотечественников имеют проблемы и препятствия с получением гражданства, а вот, к примеру, те, о которых вы говорите про мигрантов, когда говорите, они быстрее получают это гражданство. Хотя должно быть вроде наоборот,
да, нет? Рассказываю, объясняю. Вот у этих вот людей я сказал до этого сначала про диаспоры, про целое. Вокруг трудовой миграции существуют огромные условно бизнес-схемы, существуют всякие структуры, которые на этом зарабатывают, продвигают, как там за рубежом, так и здесь у нас в стране. И, соответственно, всегда любой мигрант, который сюда приезжает, либо группа мигрантов, так или иначе, оно приезжает сюда с определенной поддержкой, в том числе я вот, например, в одном кафе случайно зашел покушать, плов захотел покушать, и услышал, там целое собрание было, происходило, вот реально, и один там был, так скажем, гражданин России, остальные все были приезжие, где им представители...
Ну, вы паспорта-то не проверяли.
Ну, я не буду же говорить, что там, ну, хорошо, были остальные все не русские, а те люди, которые принадлежали к определенной национальности, я ничего плохого не говорю, просто так случилось. Они, видимо, я зашел в чайхану, которая для них, для своих была, да, а мне очень захотелось плова, голодный был.
А это не русская кухня, кстати, в Минпромторге говорят об этом.
Так вот, я просто к чему говорю, что я там, когда я туда зашел, я увидел, я сижу в углу и слышу, как выходит человек, и наполовину на русском, потому что там многие, как бы сказать, более старше, наполовину на своем языке, инструктируют их, что нужно делать, куда они приехали, что нужно делать, если у вас проблемы такие, что нужно сделать, когда
подождите,
вас... Я к чему? Я к тому, что любой человек, например, который мигрант трудовой, хочет сюда приехать, он может обратиться во всякие родственные структуры и так далее, и ему помогут сюда приехать, решить вопросы и так далее.
Ну вот, а наши соотечественники
не получают, ну просто потому, что они идут тупо впрямую через бюрократические определенные препоны. Вот и в чем. То есть, грубо говоря, вот эти вот, ну, еще раз говорю, ребят, это откровенно надо говорить, что очень часто все эти вот эти национально-культурные автономии или диаспора, они, как бы сказать, создаются для, так скажем, решения определенных вопросов. И очень часто эти диаспоры занимаются в том числе и какими-то вещами, связанными с продвижениями своих соотечественников.
Но,
и в том числе
и коррупция происходит. Они не могут этого делать без участия кого-то из российского государства.
А коррупцию на этом теме, сколько у нас каждый день МВД ловит по поводу...
Коллеги, но у нас другой вопрос,
конечно. Вот это важно, потому что это совсем другая тема, и давайте мы все-таки одну тему другой подменять не будем. Тут просто опять история, значит, надо больше людям помогать, и тогда их станет больше. Так, что ли, получается?
Во-первых, сколько соотечественников проживает за рубежом? Задам я вопрос. И никто мне достоверно не ответит, потому что разные методики расчета.
Конечно.
Одни у Организации Объединенных Наций, у Международной Организации по миграции, у Росстата, у национальных статистических структур и так далее. Сколько? Есть предположение, но опять же никто не может сказать, потому что разная терминология, разные правовые основы.
Нет единого определения, что такое соотечественник.
Может быть, их 10 миллионов, может быть, их 30 миллионов и так далее. И я хочу еще раз подчеркнуть, давайте не будем относиться как к какому-то предмету или к валу. Это люди. Поэтому Россия... И я думаю, вот и мы с коллегой рады, когда к нам приезжают красивые люди с точки зрения духовных ценностей. Красивые с точки зрения духовных ценностей. Специалисты, настроенные на жизнь в России, поддержку России, ее интересов и так далее. Поэтому я бы не ставила так вопрос, много или мало. Да, всегда есть какие-то проблемы, огрехи, но тем не менее мы видим, что создаются и структуры. Вот сейчас мы видим электронные структуры, и если зайти, а соотечественники все-таки грамотные люди в основном, да, как мы с вами выяснили даже по исследованию, на сайт МВД, то там даже инфографика представлена, что нужно делать пошагово, кому обратиться, огромная структура служб за рубежом.
Нет, это да, но все-таки я считаю, что это недостаточно, объясню почему. Вот у меня мои знакомые...
5 минут до окончания голосования, даже
за
меньше.
За 30 секунд расскажу. Мои знакомые приехали из одной из... наших бывших советских республик. Они, один врач-реаниматолог, вторая сестра. Им там было, приехали, и они здесь мучились очень долгое количество времени за какие-то копейки. Потом по программе определенной немецкой они туда уехали, и потом она оттуда пишет, я говорит, я не знал, что так можно жить. Ее муж уехал, потому что там были нужны врачи-реаниматологи хорошего уровня, а он очень высокого уровня человек. И он с собой ее как медсестра привел. Они счастливы, что они там находятся. Мне так обидно было, потому что они сюда приехали, они мучились несколько, ну, как бы лет за копейки, потому что по программе они сюда въехали, но дальше, ну, как бы реализация, введение и социальное, как бы, благополучие было, ну, как бы, не соответствовало тем ожиданиям, которые были.
Ну, дальше и у нас не каждый из граждан,
вот
да,
благополучно,
так да, вот поэтому здесь проблема социальной, экономической ситуации в стране, комплексная проблема. Ну, если приехал, да, нужно знать достоверную информацию. Вот сейчас как раз очень хорошо, что региональные программы предоставляют эту реальную информацию. Что ждет их здесь? Какие возможности, какие потенциалы? А выбор уже за въезжающими.
Тут вопрос, все-таки возвращаясь, вы вот когда говорили о том, что вот больше теперь граждан Казахстана, в смысле, в Казахстане принимают заявлений на то, чтобы вернуться в Российскую Федерацию.
Подается заявление.
Да. Я поэтому и решил поправиться. Так вот, в предыдущих цифрах там ведь как говорили, что чуть ли не 60 тысяч приехали в 2020 году, а к 2023-му всего 30 тысяч.
Ну, динамика разная, и есть версия, что иссякает и демографический ресурс соотечественников, проживающих за рубежом. Мы с вами говорили, сложно их вычислить, поэтому здесь комплексный, конечно, вопрос, но хочется отметить, что все-таки вот эта программа репатриация вселяет надежду на то, что и мы видим это по цифрам, больше и проще к нам будут въезжать тех, кто хочет жить в России, кого устраивают экономические, социальные условия, ее потенциал, ее культура, ее правовые основы. Но никто же не принуждает к въезду в Россию. Можно въезжать в другие страны и строить там свое будущее.
Это да, тем более, что примеры только что были приведены. Скажите, 724-й, а есть такая статистика? Вот люди, которые по этой программе приехали, вот 1 200 000, да? А обратно сколько из них вернулись? Кто-то знает?
Вот здесь нужно проводить, да, приживаемость. Нужно исследовать, насколько велика приживаемость, насколько эффективно. Ну, вот я таких официальных данных
смотрите,
не вижу.
Смотрите, где-то порядка, там была маятниковая миграция, порядка 300 тысяч человек, которые потом вернулись туда, обратно. А если с 90-х годов, то порядка там 700 тысяч человек.
Маятниковая – это трудовая миграция.
Нет, имеется в виду те люди, выехал, которые просто приехали по определенности, здесь пожили, потом уехали туда, а потом вернулись.
Опять же, нужно разбираться, кто, по какой программе, по каким основаниям. Но на сегодняшний день таких общероссийских исследований нет.
У нас 2000-го вот такая программа, которая была осознанная, вроде бы как бы государством поддержана работа, потому что до этого были какие-то разговоры, были какие-то микропрограммы, и вообще было не до этого тогда. Тогда было вообще все по-другому. Вот. Если посмотреть по программе, которая сейчас работает, она нужна, никто не спорит. Но мне кажется, как это моя дилетантская точка зрения, что государству необходимо взглянуть на эту проблему с системной точки зрения раз, и нам необходимо понимать, что эти люди нам нужны, а не просто, чтобы сюда приехали, куда-то их забыли, что с ним происходит и так далее. И стимулировать их.
Для этого надо
безусловно,
понять.
А мне кажется, должна быть взаимность. Нам нужны эти люди, и Россия нужна этим
нужна людям. Им. Мы задали два вопроса аудитории. Первый вопрос, значит, интерес к переселению у соотечественников растет, говорят в Россотрудничестве. Приветствуете ли вы этот процесс, спросили мы аудиторию. Там четыре варианта ответа. Да, нет, нет однозначной оценки, не думаю об этом. Как думаете, самый популярный ответ какой?
Да.
Марина Галас полагает, что да, Георгий
Федоров. Я тоже считаю, что приветствую.
Давайте посмотрим. Да, 54% приветствуют этот процесс, 20% говорят, что у них нет однозначной оценки, 15% об этом не думают, 11% говорят, нет, процесс не приветствую. 11%. Потом мы спросили, темпы переселения не выглядят слишком высокими, как думаете, почему? Нет необходимости у людей, нет желания у людей, плохие стимулы, плохая реклама, и не думаю об этом. Здесь вот как разделились голоса аудитории. Плохие стимулы. Вот самый популярный ответ. 41% полагают, что людей надо лучше стимулировать к переезду в Россию. Второй по популярности ответ. У них нет желания. 20%. 15% полагают, что у людей просто необходимость не возникает переезжать в Российскую Федерацию. Еще 15% об этом не думают. И 9% указывают, что с их точки зрения не хватает процессу рекламы. Марина Галас, Георгий Федоров, я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо большое за интересную беседу.
Спасибо.